говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Россия не продает нефть за рубли, а рубль не стал региональной валютой? Кто стоял за акцией «Стоп Россия» в Грузии? Движение в Казахстане, нефтяные доходы под контроль общества. И Пастернак в Америке к 50-летию присуждения Нобелевской премии писателю. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Выступая в среду с первым посланием Федеральному собранию, президент России Дмитрий Медведев почти не говорил о российской экономике. Но среди тем, которые все же были упомянуты, экспорт российских энергоносителей за рубли и сам рубль в качестве региональной валюты. О том, почему эти планы, несмотря на многолетнюю их историю, так и не стали пока реальностью, в материале Сергея Сининского.
За последние 30 лет разговоры о переводе торговли нефтью из долларов в другие валюты или корзины валют возникали неоднократно, и всякий раз именно в те периоды, когда доллар в очередной раз слабел. Так было в 77-79 годах, в 85-88, 93-95, но всякий раз все оставалось по-прежнему, как и теперь, в начале 21 века. Нефти в мире множество сортов, поясняют международные эксперты, но базовых для всего мирового рынка ее стандартов всего два – американская нефть «Тексас» и британская «Брент». Именно к ним привязаны цены всех остальных сортов, включая российскую «Юралс». И пока два базовых стандарта номинируются в долларах, до тех пор будет эффективно для мирового рынка, чтобы вся продаваемая на нем нефть номинировалась в долларах. В целом, какие внешние факторы препятствуют тому, чтобы российская нефть уже сегодня продавалась бы за рубли? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
К внешним это относится прежде всего уже устоявшаяся система торговли в основном за американские доллары, поскольку это пошло еще со времен, когда Америка была доминирующим потребителем нефти и нефтепродуктов в мире, собственно, и до сих пор остается главным потребителем углеводородного сырья. И второй внешний фактор – это не желание европейских потребителей покупать за российские рубли российские товары, в данном случае это относится к углеводородному сырью.
У этого нежелания могут ли быть некие политические корни, или оно скорее из области экономики?
Политических каких-то здесь предпосылок нет, все дело исключительно в экономике. Для иностранных потребителей удобнее покупать российскую нефть за валюту, то есть за американские доллары. Еще один очень интересный момент, что значит продавать российскую нефть за рубли, кому продавать? Продавать ее непосредственно европейским уже потребителям, либо продавать ее нефтетрейдерам, потому что большинство российской нефти реализуется через нефтетрейдеров. Не напрямую попадает на нефтеперерабатывающие заводы Европы, она как бы идет через перепродавцов. И поэтому возникает вопрос, кому Россия хочет продавать за рубли? Вот этим нефтетрейдерам, или она хочет, чтобы непосредственно, допустим, нефтеперерабатывающие заводы Европы платили за российскую нефть рублями. Это, соответственно, требует совершенно разной архитектуры выстраивания вот этих взаимоотношений с европейскими потребителями и всей системы торговли нефтью. Вариант, когда нефть непосредственно конечному потребителю продается за рубли, требует гораздо более серьезной проработки, нежели тот вариант, если нефть будет продаваться за рубли нефтетрейдерам.
Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Артем Кончин.
Представьте себе, что какой-то нефтеперерабатывающий завод в Италии или в Восточной Европе, который сейчас покупает российскую нефть, будет, скажем, форсирован расплачиваться рублями. Естественно, эти покупатели российской нефти захотят просто исключить валютный риск из своих операций от риска рубля, скажем так. В общем-то, пока рубль не является доминирующей валютой в мировой экономике, вряд ли возможна, скажем так, чистая привязка к рублевой цене на нефть. Попытки сделать это возможны, да, технически, в принципе, можно требовать с покупателей, но, мне кажется, за всем за этим все равно будет механизм стоять конвертации в доллары и снижения риска валютного.
С продажей природного газа насколько схожая ситуация, учитывая, что этот рынок, в принципе, пока гораздо менее гибок, чем рынок нефти?
С газом там другая история, там, в принципе, это гораздо проще сделать. Единственное, что цена на газ в Европе все равно привязана косвенно, ну или с задержкой к цене на нефть, которая выражается в долларах. Пока это будет происходить на мировом рынке, я боюсь, что особых шансов на реализацию вот этого плана в том смысле, в котором, наверное, его хотели бы видеть в Кремле, я не вижу.
Сегодня текущая экспортная цена российской нефти Urals привязана к текущей цене одного из двух базовых сортов мирового рынка – Brent – нефти Северного моря. Причем, будучи просто от природы более низкого качества, российская нефть всегда продается на сколько-то долларов за один баррель дешевле, чем Brent. Более того, этот разрыв неизменно увеличивается, когда мировые цены на нефть падают, как сегодня, и наоборот сокращается, когда цены идут вверх. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Есть один очень важный момент в переходе на расчеты за рубли. В принципе, это можно сделать за один день, лишь объявив это. Но возникает другой вопрос. Скорее всего, поскольку уже покупателям необходимо будет брать на себя определенные валютные риски, нефть «Urals», марки «Urals», начнет торговаться не с дисконтом в 1.5-2 доллара за один баррель, как это сейчас происходит, а уже будет в 3-4 доллара. К сожалению, вот этот вот негативный момент может плохо сказаться на доходах российского бюджета, поскольку в России экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых рассчитываются исходя из как раз цены Urals. И если эта цена будет меньше, соответственно, компании заплатят меньше налогов. А это может быть примерно по 1 миллиарду каждого налога и экспортных пошлин, и НДПИ. То есть всего бюджет может недосчитаться только из-за перехода на рубли, если дисконт Urals вырастет. Около 2 миллиардов долларов. 2 миллиарда долларов в год.
Дополнительные валютные риски, которые придется брать на себя покупателям российских нефти и газа, если вдруг перевести торговлю ими за рубли, объясняются в том числе и новейшей историей российского рубля. И ей же во многом объясняется, почему рубль, несмотря на обсуждаемые не первый год планы властей, так и не стал пока не только одной из мировых валют, но даже региональной. Главный экономист финансовой корпорации «Урал-СИБ» Владимир Тихомиров.
Причина, почему рубль еще не стал резервной валютой, она, в общем, заключается в том, что период стабильности рубля, он относительно короток. Последние 3-4 года действительно рубль достаточно быстро укреплялся, но доверие к рублю, прежде всего, внутри страны, стало восстанавливаться только где-то последние 1.5-2 года. Это видно было особенно по динамике вкладов в российских банках, рублевых вкладах в российских банках. Причина здесь кроется, прежде всего, в истории. Мы прошли 90-е годы, период большой неопределенности, период гиперинфляции, период быстрого обесценивания национальной валюты рубля. Потом был 98-й год, кризис, и после него мы 5-6 лет выкарабкивались. И только последние несколько лет к рублю стало восстанавливаться доверие. Сейчас, в текущий момент, рубль проходит очень большой тест. Тест мировым кризисом, тест укреплением доллара. Но я думаю, что рубль имеет все шансы этот тест пройти, и это только укрепит его позиции. И, соответственно, сделает возможным рассмотрение вопроса некоторыми нашими ближайшими партнерами торговыми о части расчетов торгов на рубли, и, соответственно, это придаст рублю уже статус такой резервной валюты, по крайней мере, на ближайшем с Россией географическом пространстве.
В этом смысле валюта региональная и валюта резервная для стран того или иного региона практически совпадают?
Резервная валюта – это та валюта, которая может одновременно использоваться в расчетах и одновременно храниться в резервах. Как правило, это взаимозаменяемые вещи, потому что страны создают свои резервы, ну, хотя бы частично, из валют тех стран, с которыми у них развиты экономические отношения и, соответственно, есть потребность в национальных валютах. В данном случае придание статуса рублю региональной валюты, то есть валюты расчетов в регионе, скажем, Евразии, одновременно придаст статус определенной резервной валюты. То есть это валюта, в которой не обязательно все резервы будут храниться центральными банками ближайших наших стран, но хотя бы часть резервов будет храниться в рубле, потому что на рубль будет спрос со стороны импортеров и экспортеров в силу развития торговых отношений за национальной валютой.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Статус резервной валюты, международной валюты, конечно, подразумевает, что есть на эту валюту спрос. Этот спрос возникает тогда, когда валюта достаточно стабильна. Применительно к рублю мы видим ситуацию, когда, конечно же, валюта очень сильно зависит от цен на нефть. Я думаю, что, безусловно, правильно сейчас искать какие-то варианты для того, чтобы рубль становился, может быть, региональной валютой, поиск каких-то таких региональных союзов. Но в целом, конечно, нужно понимать, что самое главное – это фундаментальное качество валюты. И, к сожалению, пока российская экономика недостаточно диверсифицирована, я не думаю, что мы в нынешних условиях можем рассчитывать на то, что рубль быстро может стать резервной валютой или быстро будет востребован многими странами.
Тем не менее, движение в сторону как торговли энергоносителями за рубли, пусть сначала с отдельными странами, так и становление рубля как валюты, востребованной в отдельном регионе мира, друг друга лишь дополнят, полагает Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Урал-СИБ».
В принципе, это возможно. И, видимо, первые шаги будут сделаны с рядом наших торговых партнеров, ну, вот совсем недавно, на прошлой неделе. Такого рода переговоры велись с китайцами, и у нас действительно с Китаем достаточно устойчиво развиваются экономические отношения, торгово-экономические отношения. Мы поставляем, скажем, или планируем поставлять большие объемы энергоносителей в Китай, и с Китаем мы получаем большое количество различного рода товаров, в том числе товаров народного потребления. И здесь, в принципе, возможен обеспечение торгового оборота с Китаем за национальные валюты. То есть мы, с одной стороны, будем накапливать резервы юаней для обеспечения импорта из Китая, а Китай, со своей стороны, будет накапливать определенные резервы рублей для оплаты импорта энергоносителей из России. Так что, в принципе, такого рода отношения возможны. Возможно также развитие отношений с Белоруссией в этом направлении. Собственно, белорусский центральный банк уже имеет в резервах определенное количество рублей. Такого же рода отношения возможны и с Казахстаном. Так что, в принципе, уже такой процесс идет. Другое дело, что это, в общем, конечно, не те масштабы, чтобы говорить о том, что рубль стал одной из ведущих мировых валют. До этого, видимо, далеко. Но в региональном масштабе это, несомненно, может быть.
Год назад, выступая на конференции в Нью-Йорке, руководитель экспортного подразделения «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания всерьез рассматривает планы продажи в будущем российского газа на экспорт за рубли. Его тут же спросили, когда, по его мнению, этот переход может состояться. «Сначала сама эта идея должна укорениться в массовом сознании», ответил заместитель председателя правления «Газпрома».
О том, почему Россия не продает нефть за рубли и почему рубль не стал региональной валютой, рассказал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. После августовской российско-грузинской войны публичная политика опять выплескивается на улице Тбилиси. Но если сравнить посетителей оппозиционных митингов и те акции, которые проводились в августе, то заметно различие. К оппозиции в основном примыкают люди среднего и старшего поколения, а в антивоенных акциях участвовала в основном молодежь. Олег Панфилов рассказывает о своих наблюдениях.
Антивоенные акции в Тбилиси во многих городах Грузии поражали не только массовостью, но и хорошей организацией. А больше всего их текстовым содержанием, наглядной агитацией, оперативно сделанными клипами на телевидении. Акцию «Стоп Раша» придумал поэт, которого близкие друзья называют «Маяковским современности», напоминая, что Маяковский прекрасно говорил по-грузински. Поэт-концептуалист Дефи Гагибедашвили – очень популярный человек в Грузии, часто появляющийся в телепрограммах, на радио и в концертах. Его диски раскупаются молниеносно, стоит только появиться в продаже нового альбома. Его творчество трудно объяснить. Фрагмент из нового диска Дефи о российско-грузинской войне. Эта композиция называется «Гулицкерс» – «Сердце стучит». Гулицкерс, гули, гулицкерс, гулицкерс, гули, гули. Гулицкерс, гули, гулицкерс, гулицкерс, гули, гули. Гулицкерс, гули, гулицкерс, гулицкерс, гули, гули. Гулицкерс, гули, гулицкерс, маджеб за петкам скани. Сисхлис сицасхлес дамицерс гулицкерс мтели танит. Мзе амовида, чавида, гулицкерс, гули, гули. Да усасруло чкамидан, сунткобит гадабмули. Дефи, когда в Тбилиси случаются акции, ну, начиная с того времени, как 5 лет назад была революция, видно огромное количество молодых людей.
Как это ни странно и не парадоксально, Грузия вот внутренне очень молодая страна. У нас уже на земле сколько лет? Ну, порядка 3000-4000 лет, может быть. Некоторые говорят, что даже 5000 лет мы живем, такие вот старцы. Но внутреннем как-то порядке это не так. У нас вот внутреннее какое-то время течет. Я не знаю, что это, откуда это, от кого или от чего, но мы это ощущаем. И каждая новость... Если она интересна, если она сильна в своей информативности, если она актуальна, она привлекает в первую очередь вот молодежь. Мне сейчас 40 лет, но я не ощущаю себя вот 40-летним. Как-то, знаете, как это получается? Все время я ощущаю, что вот как солнце встает, как будто вот новый день — это специально вот для нас. Это как новый шанс. Надо быть молодым. Надо жить. Надо быть. Надо уметь. Надо мечтать. Надо доставать вот все свои звезды с неба и вместо них класть какие-то наши вот... стремлений.
Да, Дефи, но это философия. Это
ну да, но это как-то повседневная философия, знаете.
Да, но молодежь делает своими руками историю. Молодежь сделала революцию.
Надо отдать должное тому, что когда студенты, допустим, после учебы занимаются какими-то делами, Если эти дела переходят в интересы других студентов, не так просто, что, допустим, вуз, потом какая-то академия художеств или там медицинские факультеты, или физики, или журналисты, там все-таки, если вот эти интересы потом вместе складываются и появляется какая-то сфера, потом появляется какой-то толчок. Это тоже изнутри. Я думаю, что вот этот внутренний толчок как раз и есть вот сердцебиение каждого из нас. Вот это молодое сердце, которое не стареет. Вы знаете, когда я был на митингах, когда я хожу на улицах, когда провожу вечера, когда выходит книга, когда я что-то слушаю или просто гуляю по улице, все время ощущаю какой-то темп, внутренний темп, где все это выворачивается наизнанку и потом обратно закладывается в наше сознание, и нас как-то вот что-то тянет ввысь, вперед.
Рождались грузины и 10, и 20, и 30 лет назад. Но толчок к тому, что молодежь стала активной, это время реформ, это та возможность что-то сказать, ведь 10 лет назад была другая. Что дало для Грузии 5 лет реформ?
Я с вами абсолютно согласен, думаю, что да. Вот эти конкретные действия, может так назвать, да, более, как раз есть и реформа, так как 20 лет назад здесь была абсолютная тьма, благодаря Шеварднадзе, который вот поощрял все это дело. После революции рос, могу я назвать, допустим, такие феномены, как сострадание, как стремление, как выдержка, целенаправленность, трудолюбие, это уже появляется. Раньше такого не было. Раньше было по инерции все. И вот эта пружина нашей выносливости, она все сужалась. Когда она уже достигла такой фазы активной, она уже быстро разорвалась и выплеснула все это дело вот в повседневность, в обыденность. Вот эти реформы, которые потом проводили, мы все проводили, не только там министры. Не-не, мы граждане, все, внутри нас это все это было.
А что такое внутренняя реформа?
Это сознание. Вот наше сознание. Вот мы как-то повышали наше сознание, так как если мы хотим еще выдержать нашу страну, наше государство, друг друга, нас самих, мы должны как-то вот вверх поднимать наше сознание.
Если поставить рядом грузинского милиционера и грузинского полицейского, военного советского времени грузина по национальности и офицера современной грузинской армии, это совершенно разные люди. Почему так люди так быстро стали красивыми?
Ибо я думаю, что появилась надежда, появилась цель, и она уже очень близка. Мы поняли в начале века, чем мы должны заниматься на самом деле. То есть, куда мы должны все эту энергию девать. Вот все эти 20 лет как раз было подготовка к этому. Вот все это же в гармонии состоит. Не может быть плохо без хорошего, и хорошего тем менее и вон свет. То же самое. Так что то, что вы сказали, что почему вы стали такие красивые, я не думаю, что только мы стали красивыми. Вообще мир стал более таким актуальным красотой. Или, допустим, вот эта внутренняя тяга, которую мы упомянули до этого, как раз и заставляет нас быть бодрыми. Вот это бодрствование, вечное бодрствование, может, даже дает нам шанс выглядеть более красивее. Это тоже внутренний какой-то огонь может быть. Выкладывается из нас, выдыхается из нас словами, пением, действиями, молчанием, акциями разными. Не имеет значения. Главное, что мы не стояли на одном месте.
Если сравнить августовскую войну с тяжелым увечьем, какие последствия лечения?
Это очень сложная тема. Надо чуть-чуть, наверное, отойти от этого, может, через год. Об этом можно рассуждать так спокойно. Пока я очень раздражаюсь, когда я смотрю или читаю что-то об этом. Я, кстати, перестал читать все подряд. Раньше читал все подряд. А сейчас уже как-то, я не знаю, это возрастное или что это, но я читаю очень мало и очень мало смотрю телевизор. А что касается радио, вот это важный пункт таких медиальных связей. Ибо радио не показывает и не пишет. Радио говорит, и вот этот слух, когда ловит, ты смотришь мир и слушаешь то, что проходит вот через мир.
В российском обществе, к сожалению, очень сильно выросла, если не ненависть, то нечто антигрузинское. В грузинском обществе этого почему-то нет в ответ. Очень многие люди хорошо говорят по-русски, как и вы. Многие до сих пор считают русских своими друзьями и родственниками и так далее, и так далее. У этой войны все равно должны быть какие-то последствия.
Я очень боюсь, чтобы не было такой ксенофобичной, можно, если я правильно выражаюсь, грамматической такой волны. Ибо ксенофобия и фамильярность как раз все это и губит. Так как если посмотреть на историю после немцев, тогда и Томаса Манна нельзя читать, и Гессерас, они немцы, и Бетховена не заслушать тогда. Я все-таки думаю, что между, то есть война идет между цивилизациями, это уже всем понятно и всему миру. Что вот эта отдельная цивилизация, то, что мы представляем, может, маленькая, но очень выносливая, как это ни странно, но мы до сих пор как-то обороняемся. И вот российская цивилизация. И в том числе, когда люди, единицы живут, и они творят искусство, науку они творят, спорт, и достигают очень таких больших высот, допустим, Пастернак. допустим, вот Жорж Сальферов, физик, лауреат Нобелевской премии, Достоевский, они не влияют на российскую общественность. Гребенщиков, Шевчук, они не влияют. Влияет Пинк Флойд, а они не влияют. Ибо вот понятие такое, что они должны влиять на общество, ибо ихняя миссия как раз в этом и заключается. Но когда выступает, допустим, Троицкий, и он говорит, что я бы отдал Грузии, Абхазию и Осетию, потом всех их забрал себе вместе, это уже империализм получается. Значит, я ему не должен верить, ибо я знаю, что только единицы могут творить историю. Но когда на Земле живут столько народов, столько стран, и когда Россия самая большая страна в мире, и наполовину она не задействована как страна, там леса и поля. И что это такое? Это вот как раз ментальная такая пустота получается, такой коллапс, где вот рождаются пороки из других цивилизаций. И все эти пороки потом влияют на их самих же, и потом такие люди, как Ф.М. Достоевский, или Гребенщиков, или Пастернак, или Жорж Сальферов, они остаются не у дел, ибо они или сами этого уже не хотят, или они просто устают. Я думаю, что все-таки у Толкиена это очень как-то ясно выражено, вот кто такие орки. Для меня вот эти орки как раз все эти люди, которые приходят из пустоты, из российской пустоты. Это страшно, ибо их очень много. Я вспоминаю всегда Маугли. Маугли говорит, что красные псы идут на джунгли. Это как позор. Что делать? Да, кстати, это позор. Мы должны защищаться джунгли, но Маугли, их слишком много. Вот эта фраза до сих пор в мозгах у меня как-то вот. И каждый раз я это повторяю. Да, господи, ну что же делать? Их слишком много. Но мы же не 300 спартанцев. Да, у нас есть 300 арагвинцев, но это 21 век. Это уже как-то, да, так духовно посмотреть, это можно выразить вот такой дух, такую энергию, что мы можем выдержать еще один такой удар. Но мы уже привлекли к себе весь интерес всего цивилизованного мира. И так как если у России есть претензия, что она часть Европы, и если они говорят, что некоторые политики, что нет, Европа — это окраина. Это ложь. Окраина — это Луна или где-то вот за гранью космоса. А вот это же Земля. В огромном космосе вертится такая маленькая Земля, где все друг друга грызут. А провоцирует все это дело, на мой взгляд, вот как раз вот российская, это непредсказуемая, очень глупая пустота.
Это был Дефи Гагибедашвили, поэт-концептуалист, автор акции протеста, прошедшей в Грузии «Стоп Раша».
Это был Олег Панфилов, а мы продолжим цикл «Новые лица Грузии» в следующем выпуске программы во вторник. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Как стоял и упал, и очень поднялся.
Не плакала, кричала.
В «Поверх барьеров» передача «Деревенские вдовы».
Бывало, у колхоза умрет человек, и мясо 10 килограмм, а сейчас свинарники по 1000 больше голов не дали 10 килограмм мяса.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Джордж Буш пообещал обеспечить четкую и быструю передачу власти новоизбранному лидеру страны Бараку Обаме. Как сообщил Буш, он отдал указание своему кабинету информировать команду Обамы о решениях по всем политическим вопросам. От экономики до войны в Ираке. Сам Буш намерен обсудить с Обамой эти темы на следующей неделе. Взрыв в центре Владикавказа совершила смертница, сообщили власти Северной Осетии. Было подорвано маршрутное такси, остановившееся у входа на городской рынок. По разным данным, погибли от 9 до 11 человек, около 40 были ранены. 8 ноября в Северной Осетии – день траура. 19 человек погибли, около 65 были ранены в результате двух взрывов на северо-западе Пакистана. По данным властей, оба взрыва совершили смертники. Басманный суд Москвы заочно выдал ордер на арест бывшего адвоката Томскнефти Андрея Николаева Полыновского, которого в рамках дела ЮКОСа подозревают в хищении 715 миллионов рублей. Об этом агентству «Итарта» сообщил его защитник Роберт Зиновьев. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провели переговоры в Москве. По итогам встречи подписан ряд соглашений между российскими и итальянскими компаниями о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, нефтепереработка, автомобилестроение, транспорт, строительство, высокие технологии. Соединенные Штаты согласились с предложенными Ираком изменениями в двустороннем договоре о безопасности. Румыния и Болгария к концу года выведут свои войска из Ирака. Госсекретарь США Кондолиза Райс впервые признала, что Израиль и палестинцы, вероятно, не смогут достичь мирного соглашения до конца года.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Движение в Казахстане, нефтяные доходы под контроль общества и Пастернак в Америке к 50-летию присуждения Нобелевской премии писателю. В 2005 году Казахстан присоединился к международной инициативе «Прозрачность добывающих отраслей». Сейчас страна находится на стадии подготовки к вступлению в эту организацию, и испытательный период продлится до 2010 года. А в феврале этого года в стране прошла первая национальная конференция для оценки того, что предпринимается для того, чтобы добывающие отрасли и государства были открытыми и честными при распределении доходов. Причем конференция объединила представителей и правительства, и компаний, и гражданского общества. Вот об этой последней составляющей сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Юрий Криводанов живет в Караганде. Это центр угольного бассейна Казахстана. Общественная жизнь Юрия началась в 1989 году, когда он стал одним из лидеров шахтерской забастовки в Казахстане. А сейчас он возглавляет общественное объединение «Благо». Это объединение входит в коалицию казахстанских общественных организаций, которая называется «Нефтяные доходы под контроль общества». Необычная сфера деятельности для общественных организаций.
Ну, собрались мы 4 года назад в Алмате. Тогда было 20 с лишним НПО, которые озаботились тем, что нет такой у нас силы, нет такой у нас власти, а больно смотреть, как денежки уплывают, растекаются, ни следа, ни в бюджете, ни людям, ни государству. А Казахстан – это же на 75% природное богатство. Уголь, медь, железо, нефть, золото.
Ну и как же вы к этому подступились?
В это время, оказывается, появилась такая международная инициатива. Из Англии она произошла, инициатива прозрачности добывающих отраслей. Казахстан вдруг в 2005 году присоединился к этой инициативе. То есть мы год об этом говорили, выступали, депутатов наших поднимали, они запросы писали. Ну, что делает гражданское общество? Оно выступает на всех трибунах. Надо присоединяться. Ну и президент вдруг взял да присоединился. И вот с 2005 года, ровно 3 года, мы начали работать по опрозрачиванию этой туманной, пропитанной дымком серным, этой системы отношений. Правительство, наверное, наше вряд ли рассчитывало на наш профессионализм. Она думала, ну, придут вот ребята такие честные, принципиальные, но которые вот, кроме как арифметики, ничего не знают. А тут получилось, что мы, в общем-то, разобрались и на международном уровне разобрались, как Международный валютный фонд это понимает, как понимает Всемирный банк, как это понимает европейские структуры, ООНовские структуры. Разобрались в этом во всем. И в результате появились свои какие-то принципы, свои критерии, свои подходы, которые мы в течение 3 лет стали продвигать, реализовывать.
А вас пускают к документации?
Ну, с большим трудом. Там никаких идиллий нет. Там пахнет миллиардами, там никаких идиллий нет, но там нет полной блокировки. То есть потихонечку по статье, по пункту, по виду налогов о твоем. Молодая инициатива, она и в мире молодая, и в Казахстане молодая. Конечно, ждать за 3 года такого прям феноменального результата, что все зажили, это, конечно, утопия. Работаем, первый отчет год назад.
Ну и что вы написали в своем отчете?
Мы написали, что разброс цифр. Правительство говорит, у нас расхождение там 4 миллиарда тенге. А по нашей оценке 26 миллиардов. 120 тенге – 1 доллар. То есть 4 миллиарда – это получается около 300 миллионов долларов. А по нашей оценке это получается где-то порядка уже к миллиарду.
Вас пускают к этим документам государственные структуры или предприниматели?
В этой инициативе участвуют три стороны. ExxonMobil, Газмунайгаз, Министерство энергетики, вторая сторона – правительство. Третья сторона – мы, неправительственный сектор. И компания представили свой отчет. Говорят, мы заплатили государству вот такую-то сумму. Государство, в свою очередь, берет свои документы, говорит, а мы получили столько-то. И сами в недоумении, почему эти цифры расходятся. Они в первую очередь были поражены. Они-то думали, ну как, бухучет, налоговый учет, все, не только до тенге, до копеечки, до тиночки должно сходиться. А тут расхождение миллиарды.
А чем вы объясняете эти расхождения?
А вот как раз недостатками учета. То есть, что за словом прозрачность стоит? Что все понятно, четко и однозначно. А когда компания это понимает так, а правительство это понимает так, и между ними совершенно нет согласия, а в правительстве Минфин понимает так, а Министерство экономики понимает по-другому, а таможня понимает по-третьему, то получается такая каша, в которой хорошо рыбку ловить.
И из-за несовершенства учета удается просто-напросто красть.
Безусловно. Это уже следствие. Пальцем показывать не будем, но понятно, что это следствие недостатков в учете, в отчетности, в аудите. А там недостатки страшные.
То есть вы говорите об отчетности, а не о том, кто крадет.
А нас это не интересует. Пусть это интересует или финансовую полицию, или прокуратуру, или там еще кого, я не знаю. Мы не ставим своей целью ловить, искать, превращаться в сыщиков или вот народных мстителей, пускать красных петухов. Ни в коем случае. Мы хотим так, чтобы система учета исключала возможность для этого. Чтобы любая попытка натыкалась на гражданский контроль. Чтобы мы могли иметь доступ ко всему. Другое дело потом, что нам с этим делать. Это уже второй вопрос. Мы хотим, чтобы все было прозрачно. Мы хотим, чтобы вся информация лежала на сайте, в интернете, в открытом доступе.
И чтобы все сходилось.
И чтобы все сходилось. А потом уже мир, мировое сообщество, Интерпол, полиция, финполиция. Кто этим будем заниматься? Мы вот этот вопрос будем уже ставить. Мы увидим расхождение, спросим, финансовая полиция, ты куда смотрела? Прокуратура, ты о чем думала? Минфин, почему вы не исправляете? Исправляйте.
Это в будущем или вы это уже делаете?
Первый шаг был сделан в феврале. Каждой сестре по серьге было роздано. Роздано довольно-таки так неприятно. Они даже первое время обижались. Обижались они аж до июня месяца. А с июня куда деваться? Приедут инспектора из Осло и спросят у первой стороны правительства, ты довольна, как у вас отчетность? Вторую сторону спросят, компании, вы довольны, как у вас отчетность? А потом спросят у нас. И если мы все скажем довольны, они повернутся и уйдут.
А вы сейчас довольны?
Мы-то недовольны. Пусть и правительство, и даже пусть компании скажут, мы очень довольны, а мы скажем недовольны. И они так и напишут инспектора. Один недовольный, значит, недовольны все. То есть в чем наша сила в этой инициативе? В том, что там требуется консенсус. НПО не рекомендации, не жалобщики, не скромные такие вот пустили посидеть. Посидели, ребята, ну отдыхайте. Ну вот как обычно у нас во всех этих общественных советах. Вы можете дать свои рекомендации. И даже вы можете потом в газете вот написать все, что думаете. Ну и все. А тут после этого я должен поставить свою подпись под документом, который скажет, что документ принят. А я не ставлю свою подпись. Я говорю, я не могу, мне стыдно.
Теперь скажите, а кто же те люди, которые решились на такую работу и на такую ответственность?
Ну, я бы тут даже вот выделил все три стороны. Потому что на самом деле пошли на уникальный эксперимент по созданию уникальной модели, где три стороны консенсусом, причем все три противоборствующие стороны. У всех трех сторон интересы абсолютно перпендикулярны, не совпадают. У правительства свой интерес, у компании свой интерес, у гражданского общества свой интерес. И мы решили, пока мы все трое не найдем одинаковый, у всех устраивающий ответ, документ не будет подписан.
Это есть только в Казахстане?
Это очень неплохо работает в Азербайджане. Начинают в Грузии, и вот первые шаги делает Украина.
А дальние зарубежья?
Прекрасно, что сделали монголы. Они вообще опередили всех. Там есть с Африки страны, там есть Норвегия, допустим, такая передовая и сверхпрозрачная страна. Но она тоже включилась, чтобы показать, что там есть для всех. предмет. И говорю, вот монголы прекраснейший отчет сделали, что все в шоке, не знают, теперь надо монголов догонять. Причем после этого их там президент устроил такой разнос, переформировал все эти минфины свои, потому что на самом деле вскрылось то, чего они сами даже не знали.
Скажите, а как много людей из общественных организаций задействованы в этой работе?
А вот некоммерческие организации – это отдельный разговор, потому что на самом деле многие 4 года назад, когда мы начинали, откровенно говорили, тут или не пустят, а если влезете – убьют. Потому что дело идет о десятках миллиардов долларов, и цена вопроса несоразмерима с нашим значением. Весовые категории несовместимые.
И все-таки сколько людей?
Вот 65 НПО в Казахстане в эту коалицию входит.
Когда вы начинали, вас было не 65.
Мы начинали, было 20 небольшим, а вот в этом году вот, сотни у нас публикаций в СМИ, много очень мы шуму поднимали по всем поводам, и позитивной много информации давали, и такой протестной информации было много, причем по всем регионам, и в Караганде, и в Усть-Каменогорске, и в Атырау, в Актау, в Алмате. 5 конференций только Всемирный банк поддержал нас, и мы провели, то есть очень большой трезвон, а нас многие узнали, и я думаю, что на следующий год у нас уже будет больше 100 НПО, что для Казахстана невероятно много.
А кто вас финансирует? Ведь вам надо собираться, ездить.
3 года в основном на волонтерстве. Конференции, допустим, Всемирный банк профинансировал. Львиную нагрузку несет, конечно, фонд Сороса.
Но вы сами говорите, большая нагрузка. Из-за чего стараетесь?
Надоело это расстояние, эту жуткую нищету, эти разрушенные, разбитые школы, брошенные дома и рядом, просто уже не знают, куда деньги девать.
С Юрием Криводановым, представителем неправительственной организации «Нефтяные доходы под контроль общества», беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». На полках американских библиотек стоит много книг, посвященных Борису Пастернаку. «Мужество гения» Роберта Конквиста, «Пастернак. Критическое исследование» Генри Гиффорда, «Борис Пастернак. Поэзия и политика» Лазаря Флейшмана. Однако большинство американцев помнят это имя в связи с романом «Доктор Живаго», со знаменитым фильмом по этому роману и с политическим скандалом вокруг Нобелевской премии, присужденной Пастернаку в 1958 году, от которой он был вынужден отказаться под давлением советских властей. «Пастернак в Америке» – рассказ подготовила Марина Ефимова.
Мы узнали о Борисе Пастернаке только в 1957 году. С сожалением пишет один из американских читателей – когда на Западе было опубликовано его последнее произведение, роман «Доктор Живаго». На эту фразу мне хочется сказать, а мы-то когда узнали? Мое поколение. Только в 1958 году на летней институтской практике девушка из семьи более интеллигентной, чем моя, дала мне почитать «Сестру мою жизнь» с обычной приговоркой «Ради бога не потеряй, ради бога никому не показывай». Только мы тогда открыли Пастернака-поэта, а американцы – Пастернака-романиста. О судьбе этого романиста в Америке участник нашей передачи Лев Лосев, поэт и профессор Дартмутского университета.
Говорить о каком-то едином присутствии Пастернака в американской культуре, по-моему, нельзя. Я бы сказал, в ней 3 Пастернака. Первый, который действительно вошел в массовое сознание, имеет наименьшее отношение к реальному Борису Леонидовичу. Я бы проиллюстрировал это случаем, запомнившимся мне, хотя он имел место не в Америке, а в Швеции. Мне посчастливилось быть на Нобелевских торжествах по поводу присуждения Бродскому Нобелевской премии в 1987 году. На банкете в Стокгольмской ратуше я оказался за столом напротив очень видного старца с красной орденской лентой через плечо. Узнав, что я русский, старик решил завести беседу на интересную мне тему, и начал он следующим образом. Вот я помню, когда мы вручали здесь премию доктору Живаго, вот также для среднего американца существует не столько Борис Пастернак, сколько доктор Живаго. Причем не из романа, сколько из кинофильма, который был одним из самых успешных за всю историю Голливуда и до сих пор прокатывается по телевидению. Второй Пастернак – это тот, с которым знаком значительно более узкий круг американцев. Тех, кто всерьез прочитал роман Пастернака, кто знаком с его историческим контекстом. это те, кому довелось столкнуться с доктором Живаго в одном из университетских курсов. И, наконец, третий, совсем уж узкий круг – это университетские профессоры, писатели, журналисты. Они знают Пастернака не только как автора нашумевшего романа, но и как автора других прозаических произведений, и знают, что Пастернак – великий русский поэт. Есть одна огромная проблема, с которой сталкивается этот круг читателей. Пастернак, как мы знаем, прежде всего лирический поэт. По-настоящему понять его прозу, иначе как сквозь призму его же поэтического творчества, невозможно. Но поэзия Пастернака абсолютно непереводима на английский. Причем невозможно перевести раннего Пастернака с его гипертрофированной и крайне субъективной метафорикой, но еще того невозможнее – позднего, простого Пастернака. Из первого получается абракадабра, из второго банальщина.
Я не могу разделить такой пессимистический взгляд. Даже при нынешних неадекватных переводах не может же быть случайностью, что любое эссе о романе Пастернака непременно сопровождается его стихотворными строчками. Да, понять его поэтическое волшебство американцам трудно, но они могут понять неожиданность образа, парадоксальность мысли. Чаще всего цитируются строки «И кутаясь в кашне, ладонью заслонясь, сквозь фортку кликнут детворе. Какое милое у нас тысячелетие на дворе». Круг читателей романа «Доктор Живаго», по-моему, не ограничен в Америке людьми с филологическим образованием. В 1957 году американские читатели спрашивали друг у друга «Доктор как? Жи? Продиктуйте по буквам». А когда я приехала в Америку в 1979 году, во многих начитанных семьях девочек-подростков звали Лара по имени пастернаковской героини. Правда, такая степень популярности российского автора в Америке, особенно в годы Холодной войны, была чрезвычайно редкой. И прав профессор Лосев, когда говорит.
Вообще американская культура довольно замкнутая, самодостаточная. Только самые мощные титаны пробивают эту броню изоляции. Для этого надо быть не только великим художником, но нужно еще, чтобы твое творчество несло колоссальный моральный заряд или сопровождалось взрывчатым политическим скандалом или просто скандалом большого масштаба. Достоевский, Толстой, Чехов, Набоков, Солженицын, Бродский. Если прибавить к этому списку Пастернака, он, пожалуй, будет исчерпан.
И, конечно, невозможно отрицать, что известность Пастернака в Америке невероятно возросла не столько после присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии, сколько после его публичного отказа от этой премии, что было одним из крупнейших литературно-политических скандалов XX века. В 1957 году решительный итальянский издатель, коммунист Фельтринелли, опубликовал первый итальянский перевод «Доктора Живаго». И начался обвал. За 2 года были сделаны переводы чуть ли не на 18 языков, в первую очередь на английский. Об этом профессор Стэнфордского университета, автор нескольких книг о Пастернаке, в том числе его политической биографии, Лазарь Флейшман.
Перевод был сделан очень хорошими мастерами своего дела. Хейворд и Маня Харари. Сейчас готовят новый перевод в Англии. И, конечно, это не в тех обстоятельствах, как тогда, когда все издательства друг с другом соревновались, кто скорее выпустит. Также и французский перевод. Перевод осуществлялся 4 людьми. Это был бригадный метод, но это была вынужденная мера, потому что разговоры о Нобелевской премии шли давно. Всем хотелось успеть до того, как она будет присуждена. Вообще-то слухи о том, что Пастернак пишет роман, появились на Западе, в узком кругу его поклонников, довольно рано, в 1948-1949 году. Среди этих людей, конечно, был Исайя Берлин, и Николай Набоков, и английский видный литературный критик Морис Бауэр, который был первым, кто еще в 1946 году выдвинул Пастернака на Нобелевскую премию как лучшего живущего европейского поэта. На Западе циркулировало 5 или 6 экземпляров машинописи перед тем, как вышло итальянское издание 1957 года. До определенного момента в этом не было ничего особенно сенсационного или преступного.
Профессор Флейшман, какими были первые реакции на роман в Америке, в первую очередь среди эмигрантов?
Я начну с Глеба Петровича Струва, Михаила Корякова, Владимира Федоровича Маркова, поэта Николая Отсупа, Виктора Франка. Он же напечатал в 1958-1959 году прекрасные статьи о докторе Фебаго, о Пастернаке. А противоположный лагерь, скажем, был вьетноэмигрантский критик, представитель первой эмиграции Георгий Адамович. Или, скажем, Сергей Маковский, до революции издатель журнала «Аполлон», один из самых культурных, утонченных критиков, эстетов.
А какова была реакция американских критиков?
Самые интересные были, конечно, статьи Эдмунда Уилсона. Тогда считали ведущим американским критиком. И было удивительно то, что он, в общем, как-то ринулся просто в это дело. Он вообще был человек левых убеждений. И сама по себе политическая шумиха вокруг доктора Живаго ему была неприятна. Но он был, пожалуй, первый западный критик, который отнесся к доктору Живаго как к очень важному, очень большому художественному явлению.
25 октября 1958 года грянула весть о Нобелевской премии по литературе, присужденной Борису Пастернаку за достижения в современной лирической поэзии и за продолжение традиций русского эпического романа. В первой телеграмме в адрес Нобелевского комитета Пастернак написал: «Чрезвычайно благодарен, тронут, горд, изумлен и смущен». Через 4 дня, как известно, пришла вторая телеграмма.
В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ.
Значение в обществе, которое имел в виду Пастернак, обернулось, как известно, злобными ругательствами стражей советского режима и поддакиваниями запуганных писателей. Многие из них романы не читали, поскольку в СССР он не был опубликован. Главной причиной своего возмущения советские идеологи толково выдвигали следующую. Нобелевский комитет якобы присудил премию Пастернаку, руководствуясь не художественными достоинствами, а антисоветской направленностью романа «Доктор Живаго». Этим аргументом легко было подцепить на крючок западную либеральную интеллигенцию. Британский историк Дэвид Котте опубликовал рецензию на книгу Конквиста «Мужество гения. Дело Пастернака». В этой рецензии приводятся доводы в оправдание реакции советских властей на роман и премию.
Роберт Конквист настаивал на том, что «Доктор Живаго» не является произведением антикоммунистическим в обычном понимании этого слова. Тем не менее, в романе явно есть радикальное отрицание базовых доктрин марксизма и, соответственно, коммунизма. Кроме того, как заметили редакторы журнала «Новый мир» в 1956 году, в книге много страниц посвящено мыслям и чувствам Живаго, в то время как революционные массы присутствуют лишь количественно, как толпы и орды. Да и в конце концов, только коммунисты могут судить о том, что такое антикоммунист. Впрочем, как правильно отметил Конквист, даже если известный писатель выражает мнение, расходящееся с принятым, его должны выслушать. Я только надеюсь, что такие же требования Конквист будет предъявлять и к американскому правительству, которое также подвергает гонениям инакомыслящих.
Это характерный прием либеральных западных интеллигентов – сравнение мелкого жемчуга с жидким супом. Цивилизованных гонений на прокоммунистических либералов, которых увольняли с работы или лишали американской визы, с судьбой русских, посмевших на шаг отступить от коммунистических догм, которых за это гноили в ГУЛАГе даже в послесталинское время. В Америке были люди, включая Конквиста, прекрасно понимавшие ситуацию. Уже 30 октября 1958 года в газете «Сент-Луиса» была опубликована ставшая знаменитой карикатура Билла Молдина. Один зэк на сибирском лесоповале говорит другому: «Я получил Нобелевскую премию, а в чем ваше преступление?» К политическому аспекту пастернаковской Нобелевской премии недавно прибавилась еще и версия о роли ЦРУ. Профессор Флешман, что вы думаете об этих прямо-таки детективных историях про то, как агент ЦРУ якобы выкрал рукопись из чьего-то портфеля?
Зачем ему надо было выкрадывать эту рукопись, в которой было уже 5 или 6 экземпляров, причем один из них, лондонский, находился практически в руках английского партнера ЦРУ? Я думаю, что это просто чистый фольклор. В Москве вышла книга некоего Бориса Соколова. Там в конце говорится, что ЦРУ виновата в том, что роман Пастернака получил Нобелевскую премию. На самом деле история Нобелевской премии, она тянется с 1946 года и совпадает с началом работы Пастернака над романом. В общем, это совершенно невежественная дешевая сенсация.
Политический аспект судьбы пастернаковского творчества на Западе всегда будет отзываться в сердце болью. И из-за того, что кто-то мог заподозрить Пастернака, истинного поэта, в создании политической клеветы, а не искреннего подлинного литературного произведения. И из-за того, что появление Пастернака на Западе ознаменовалось не столько заслуженным триумфом, сколько опасным скандалом. И болью из-за того, что множество интеллигентных американцев так злостно и так долго ошибалось в отношении советского режима и той ситуации, в которой оказывался там искренний и глубокий художник. Поэтому особенно приятно узнать, что простой читатель Боб Морган не был сбит с толку политизированными спорами вокруг романа.
Я понял, что Пастернак в этом романе не только отдает долг ушедшему миру, ушедшей вере, погибшим людям, но главное, он празднует здравомыслие, порядочность и силу духа, которые только и могут устоять против опустошений, производимых тиранией и тоталитаризмом. Как можно вести политические споры вокруг автора, чья героиня Лара говорит про себя над гробом Живаго? «Твой уход – мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения – это мы понимали. А мелкие мировые дрязги вроде перекройки земного шара – это увольте. Это не по нашей части».
К 50-летию присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку. Рассказ подготовила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные в президентском послании Дмитрия Медведева? Об этом говорим с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».